Добрый день, дорогие друзья. 7 февраля 2018 года, 13:01. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем Переделкино. Сегодня мы будем говорить, ну, продолжать говорить об образах или метафорах веры, искать такие подходы к какой-то вере, которая нас исцеляет. И моим гостем, собеседником будет Андрей Михайлович Тавров. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Вот, и я напомню, какие стихи мы с вами брали на прошлой передаче, да, это вот послание к евреям, 11 глава, то, что сформулировал автор этого послания, что вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. И древние жили такой верой и заслужили одобрение от Бога. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить, ну, давайте скажем, не только в то, что Бог есть, но в то, что Бог вознаграждает тех, кто Его ищет. И вот это интересная вещь, насколько мы действительно уверены, доверяем невидимым вещам, насколько эти вещи невидимые осуществляются или воплощаются в нашей жизни, насколько вот эти вот слова, что ищущим Бог, ну, там в тексте оригинала, там даже такое слово не просто воздает, а награждает. Вот, награждает именно самим собой, своей любовью, присутствием, творческими какими-то энергиями. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Вот, я думаю, что Андрей Михайлович нам очень сильно в этом поможет, я его поддержу. Но действительно, знаете, как вот есть же такое место в Священном Писании, в Новом Завете, что мы идем от веры в веру. И там вначале это может быть вера как мировоззрение, да, мы принимаем христианское мировоззрение, потом некоторые из нас вера переходит в какое-то личное такое переживание, да, и становится глубоким опытом встречи, как говорил там Сурожский, Мени, другие удивительные люди, начинаются такие вот отношения, в которых уже появляется любовь к Богу в той или иной степени, потом, может быть, она доходит до верности. Вот, и мы начинаем уже становиться верными христианскому пути, но все-таки мы не страдаем, ну, обрядоверием, я бы сказал, да, вот это такая грань. И потом, наверное, мы все дальше и дальше, но вот как я для себя сегодня, начинаем искать вот этой веры, которая ведет к спасению, к целению, к исцелению души, да, вот как говорил там Лука, там в Деяниях, мы стоим в вере ко спасению души или достигая конца нашей веры спасения душ, как апостол Павел говорил. Ну вот как-то так, Андрей Михайлович, давайте начнем. И, ну, можно тут хоть с самолетов начинать, да, потому что самое такое, особенно памятуя, что вчера Илон Маск запустил вот эту грузовую ракету первую, у которых две ступени из трех вернулись, и, по сути дела, он сделал то, что Америка и Россия вдвоем сделать не смогли, и он так снова нам помог мечтать о несбыточном, потому что когда он начинал все это делать так же, как и люди, которые верили, что можно на моторных каких-то планерах летать, да, вот мы тут выскочили вот в такую удивительную вещь, что есть вещи, которых не существует на Земле, и благодаря какой-то вот внутренней глубине веры, доверию, мужеству отдельных товарищей, вдруг то, чего не может быть, становится совершенно обыденной вещью, которую мы не замечаем.
Это поразительно. Ну, я бы хотел начать с картины мира, потому что все, что мы совершаем, говорим, делаем, мы делаем в некоторой сложившейся картине мира, в которой есть время, в которой есть пространство. Да? И вот пространство и время – это наши основные измерения, как аквариум для рыбки, в котором она живет, дышит, движется. И мы знаем, что у нас день состоит сутки из 24 часов, что наше пространство Москва, если поехать дальше, можно доехать до Америки, если рвануть еще дальше, как это произошло с ракетами, можно улететь куда-то еще совсем далеко, в другие звездные системы и так далее. Но дело в том, что я хочу предложить немножко иную рабочую модель мира. Дело в том, что еще категории пространства-времени Кантом были обнаружены как условные, как то, чего по большому счету не существует, что существует для удобства людей. Потому что вот вы, Алексей, говорили о мире невидимом, ни пространства, ни времени никто не видит. Видит то, что внутри пространства, там дома, планеты, само пространство не видно. Если из пространства убрать все вещи, оно исчезнет, его не будет. Да? И то же самое время. Время – это некоторая форма отсчета, которую мы приняли для удобства нашего бытия здесь. Тем не менее, эта модель работает. Но я бы хотел добавить еще одно измерение. Пусть в ней, в этой модели два условных измерения – пространство и время. И одно безусловное пусть будет – это степень реальности. Вот вся наша жизнь проходит в пространстве и времени, нам привычным, настолько, что мы о них почти не задумываясь, пользуемся. И на некотором уровне, на некоторой степени реальности. Про это мы очень редко думаем. На какой степени реальности своей жизни я сейчас нахожусь. Пример такой. Давайте вспомним. Христос рождается. Он рождается где-то на отшибе Римской империи, да? Где-то в какой-то непонятной стране, провинция Палестины, в каком-то в городе Вифлееме. Что такое реальность тогдашних людей? Это Рим, это император, это войска, это торговля, это миллионы денег, это гениальные строения, это наглядные несомненные факты империи, сокрушающей всех, кто может на нее покуситься, империи, в которой развиваются великолепные искусства. Самое главное, империя, по дорогам которой маршируют непобедимые войска. Вот она реальность. И вы знаете, психологически против этого было трудно устоять. Но вот в этом Вифлееме, в этом никому неизвестном городке происходит высшая реальность мира. Рождается Христос. И все остальное, наряду с фактом рождения Бога на земле, оно становится менее реальным, оно становится нереальным. Что еще я могу сказать? Что такое высшая реальность? Как она вмешивается в нашу жизнь? Допустим, в пространстве и времени идет операция, погибает человек, и врачи делают все, что умеют в этом пространстве и времени. И человек этот, тем не менее, обречен. Они видят, что помочь ему нельзя, и говорят: все. И вдруг что-то происходит, что-то вмешивается, чья-то молитва или молитва самого этого человека, как это было с Александром Солженицыным, который должен был умереть от рака, например. И врачи сказали: все, сделаем операцию, но бесполезно. И человек вдруг воскресает, начинает жить дальше, вопреки всем медицинским законам. Что происходит? А происходит то, что в измерение меньшей реальности вмешивается измерение большей реальности. И измерение меньшей реальности прогибается под измерение большей реальности, которое есть присутствие Духа, присутствие та или мера присутствия Абсолютного, та или мера присутствия Бога. Вот чем больше Бог присутствует в моей жизни, тем больше она реальна. Чем меньше Бог присутствует в моей жизни, ну, если меня сейчас слушают атеисты, то я скажу, чем меньше бытие, жизнь с большой буквы, присутствует в моей жизни, тем меньше моя жизнь реальна. Тем больше она похожа на сновидение, которое я не творю, а которое со мной случается. И вот эта нереальная жизнь, она со мной случается. Это такое небольшое предисловие. К чему я это говорю? К тому, что есть инструмент перемещения по более высокой и менее высокой реальности. И этот инструмент – вера. Причем вера может двигать мою жизнь и в более высокую реальность, и в менее высокую реальность. И это очень важно. Хотя само по себе слово «вера», если вы заглянете в этимологический словарь, оно происходит от слова, от древнего санскритского слова «правда» и «истина». То есть давайте себе представим, что где-то давным-давно, когда еще слова, когда еще понятия не стерли истинные сердцевины слов, слово «вера» обозначало истина, обозначало реальность. То есть под словом «вера», когда мы говорим слово «вера», подразумевается, что это слово нас приглашает обратить внимание на некоторую стремящуюся к абсолюту реальность, которой мы каким-то чудесным образом награждены при рождении. Некоторые называют это интуицией, некоторые называют это прозрением, некоторые называют это разными словами. Но вера – это почти синоним того, что есть на самом деле. Вот то, что есть на самом деле. Вера восходит к не представлению о том, что есть на самом деле, а пребыванию в том, что есть на самом деле. Это огромная разница. Я потом скажу, почему. То есть настоящая истинная вера, она идет как раз к большей степени реальности, почти к абсолютной степени реальности, если бы она когда-нибудь могла быть закончена. Реальность не может быть абсолютной, потому что абсолютное – это что-то такое завершенное, да? А реальность по мере нашей, по мере нашего продвижения в вере, по мере наших озарений, по мере наших молитв, она становится все более и более необъятной. Итак, значит, в нас содержится априорное представление о том, как все есть на самом деле, и оно опережает факты. И оно опережает факты. И оно начинает вступать в некоторую игру, если не в противоречие, с пространством и временем. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что, что в мире духа пространство перестает быть чем-то незыблемым, а время может течь от большей реальности к меньшей или от меньшей реальности к большей, в зависимости от того, во что мы верим. Это очень интересная игра. Это три измерения. Я возвращаюсь вверх-вниз, вправо-влево, да, и еще одно измерение – время. И все они вступают в игру в мире духа, в некоторый удивительный танец. Особенно чудеса происходят со временем, потому что, ну, пространство тоже для нас имеет большое значение. Ну, например, когда сотник приглашает Христа, чтобы он исцелил его слугу или сына, там не совсем понятно в переводе, а он говорит: иди, исцелен твой сын. То есть пространство не помешало исцелению. Сотник идет домой, его встречают на дороге и говорят: да, он все, исцелен. То есть нормальный доктор должен сесть в машину, поехать к пациенту, да, там что-то с ним сделать, даже если он там какой-нибудь сильный экстрасенс или молитвенник. Здесь этого не понадобилось. Почему? Потому что пространство вступило в танец, в божественный танец с высшей реальностью. Реальность стала настолько высока, что пространство ей подчинилось. Оно подчинилось так называемому, ну, назовем это четвертым измерением, степень реальности. То же самое мы можем сказать и о времени, потому что в Евангелии есть поразительные два места, сказанные о времени. Они меня не потрясли. Причем одного из этих мест в обычном переводе мы не найдем, но к этому чуть-чуть попозже. Я сейчас скажу о том, что мы можем найти. Вот это поразительное высказывание Иисуса. Ему говорят: тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама. И он отвечает поразительным высказыванием. Он говорит: прежде чем был Авраам, я есмь. Прежде чем был Авраам, я есмь. Он не говорит: я был, прежде чем был Авраам. Он говорит: я есмь. Он говорит о том, что он находится вне времени, вне законов времени. Он говорит, что он «я есть» — это вообще божественная формула, которая говорит, что он находится не в будущем, не в прошлом. Он находится в вечном божественном сейчас. Туда, куда время не, где время не властвует. Это первое очень странное, на первый взгляд, высказывание Иисуса Христа. И второе, о котором я уже заговорил. У меня вот в руках такой Новый Завет, немножко другой перевод. Новый перевод с греческого подлинника. Он издан New Testament in Russian в The British and Foreign Bible Society. Это издано...
Библейское общество, да, да, британское?
Да. Это перевод епископа Кассиана.
А, Кассиана.
Да. Угу. И он здесь пишет, интересный очень вариант дает. Это и от Марка, да? 11 глава. «Истинно говорю вам, кто скажет горе этой, поднимись и бросься в море, и не усомнится в сердце своем, но будет верить, что совершится то, что он говорит, будет ему. Поэтому говорю вам, все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что вы получили, и будет вам». Смотрите, с временами, а какая здесь танец опять происходит. С точки зрения логики, здесь логики нет никакой. Потому что он говорит: верьте, что вы получили уже то, о чем только просите. И когда я вот это вот своим друзьям читаю этот перевод, и говорю: вот как рекомендует молиться Спаситель. Они говорят: непонятно. Если, как это, если я уже это получил и верю, что я это получил, то зачем мне его просить? Но у меня же этого нет. Как я буду верить в то, что у меня нет? Вот в том-то и дело, что здесь разговор идет о некоторой высшей степени реальности. Не той пространство-время, в котором мы обитаем каждый день, а в той, где еще есть степень реальности. И в зависимости от того, какова эта степень реальности в моей жизни, откуда она возникает? Да от меня самого. Конечно, на меня влияют друзья, окружение, но импульс подняться к более высокой степени реальности должен исходить от меня самого. То есть спасение утопающих – дело рук самого утопающего. За меня никто на эту степень не поднимется. Что же говорит здесь Иисус? Что если в тот момент, когда вы молитесь, вы вышли в некоторую область реальности, где все это уже совершилось, и ваша вера делает это возможным, то у вас это будет. В связи с этим я хочу рассказать одну историю. Это книжечка «Волшебные притчи» древнего Китая. Тут рассказывается о том, как один такой очень простодушный и искренний человек, старик, ночевал в своей лачуге, а мимо два царедворца ехали, догоняя императора, и заговорили о том, что их император – это величайший человек в мире. Он может воскрешать, он может совершать чудеса, ему подвластно все. И этот простодушный человек это послушал и решил, что он хочет служить такому вот великому волшебнику. И он пошел в свиту этого императора, нашел, а эти все приближенные царя смотрят на него, как на, ну, такого дурачка, да, и решили над ним посмеяться. Они поднялись в горы и говорят, ну, вот кто из вас может броситься с этой горы и остаться в живых? Да, спор такой затеяли. И этот чудак, бедняк, он посмотрел на императора, подошел, бросился и плавно спланировал внизу. Все, значит, удивились, но решили, что это какая-то случайность. Потом вторая ситуация. Там, допустим, что-то, кто-то уронил что-то. Они шли мимо ручья, и кто-то им сказал, вот на дне этой бурного ручья, реки, да, там находится огромный жемчуг, может быть. Император говорит, ну кто ради меня? И этот чудак посмотрел на императора, прыгнул, достал жемчуг. И в третий раз случился пожар, где на складе, где драгоценный императорский шелк хранился. И император умоляет этого чудака, про который уже понятно, что он какой-то непростой, вынеси этот шелк. Он идет в огонь и начинает оттуда выкидывать. Огонь его не берет. Тогда все понимают, что это великий маг. Начинают вообще перед ним присмыкаться и все такое. Мы не знаем, что ты такой могущественный, умеешь творить чудеса, когда обманывали и обижали тебя. Мы не ведали, что ты святой, когда наносили тебе оскорбления. Мы глупцы, мы глухие и слепые. Можешь считать нас дураками, но позволь спросить у тебя, в чем заключается твой секрет? «Нет у меня никаких секретов», — с печалью ответил Кай, удивленно рассматривая все вокруг так, как будто увидел впервые. «Откуда у меня это? Я не знаю, не ведаю, но все же попытаюсь рассказать вам одну историю. Недавно в моей хижине ночевали люди, очень похожие на вас. Услышав, как они восхваляют Фаня Процветающего, я отправился на его поиски, несмотря на слабое здоровье и дальний путь. Не было у меня более желаний, как увидеть Процветающего собственными глазами. Когда я увидел государя, счастье переполнило мое сердце до краев. И когда я пришел сюда, то не думал об опасности, о том, что со мной может произойти. Я не думал о теле, потому что моя душа верила всему, что вы говорите. И боялся я лишь одного – быть недостаточно преданным, недостаточно исполнительным. Лишь об этом я и думал, и ничто не могло остановить меня. Только сейчас, узнав, что вы меня обманывали, я взглянул на все иначе. В груди моей поднялись сомнения и тревоги. Я стал приглядываться и прислушиваться к тому, что и как вы говорите. Я вспомнил о том, что произошло со мной за это время. Мне посчастливилось не разбиться о камни, не утонуть в реке, не сгореть в огне. Оказывается, все это были только шутки. От горя меня бросило в жар». С этими словами Кай повернулся и пошел прочь из дворца. Дальше дается комментарий мудреца Конфуция, да, имя которого мы все знаем. Конфуций говорит, в этой истории нет ничего удивительного. Разве не знаешь ты, что человек, полный веры, способен влиять на обстоятельства и воздействовать на вещи? Тот, в ком вера растрогает небо и землю, богов и духов умерших, ему ничего не стоит пересечь всю Вселенную с востока на запад, с севера на юг, от зенита до надира. Ни пропасть, ни омут, ни пламя не остановят его. Кай с Шангары поверил в ложь, однако ничто ему не повредило, потому что это был человек с чистым сердцем. Вот о чем же здесь идет речь? Что человек верит в ложь, вроде бы. И тем не менее, поскольку он делает это с чистым сердцем, с открытым сердцем, в котором живет вот эта та самая вера, которая восходит к слову «правда и истина», он начинает творить чудеса. Он начинает жить в более высокой степени реальности, нежели та, в которой живут придворные. Потому что более высокая степень реальности, она и господствует над менее высокой степенью реальности, над реальностью пространства и времени. И ему, у него все это получается, пока ему не становится ясно, что ему солгали. Тут он теряет свою веру. То есть вера его была достаточно относительна. На ком она зиждилась? На вере в условное, на вере в то, что говорят придворные. И вот это важный очень момент, во что мы верим. Либо мы верим в вещи в абсолютные, и тогда наша вера построена, опять-таки, на законах пространства и времени. Они меняются, мы теряем веру. Либо мы верим в вещи, то есть, либо мы верим в вещи относительные, как человек, мнение придворных, авторитет какой-то для меня сказал и так далее, либо в вещи абсолютные. И это огромная разница. И мы можем не терять веру, только отказываясь постепенно от веры в вещи относительные. Знаете, возвращаясь к тому, что вот эти вот высокая степень реальности, она не знает законов времени, я хочу вспомнить простой рассказ одного человека, мой знакомый. У него была такая болезнь, алкоголизм, и он пошел в анонимные алкоголики. И там он ходил какое-то время, ему было страшно бросать пить. Потому что, ну, с этим была связана вся его жизнь, и поскольку это заболевание, у него есть такая природа, оно очень сильно внедряется в человека, невероятно сильно. И начать новую жизнь, кажется, что это утратить себя, точно так же, как при крещении. Кажется, что для того, чтобы начать новую жизнь, надо утратить себя, того, старого. Тот старый должен умереть. Это вообще духовное измерение тоже. Но он никак не мог к этому подступиться. Он продолжал ходить на эти собрания групп 12-шаговых. И вот однажды он сидел. До этого мысль о том, что ему когда-нибудь предстоит начать чистую, абсолютно трезвую жизнь, вызывала у него большое напряжение, если не страх. Как никогда. И вот тут он сидел за столом, как он мне рассказывал. И кто-то выступал, кто-то делился опытом своей трезвости. И в этот момент с ним что-то случилось. Как будто вне времени сверкнуло ему переживание, что он уже находится в трезвой жизни, и это прекрасно, и это не вызывает у него ни страха, ни сопротивления. Наоборот, это окутано как бы светом. Он мне говорил, что время в этот момент не было. И это была какая-то вспышка, вот то, о чем нам говорит Христос. Представьте себе, что вы это уже получили, и будет вам. Время пошло назад, задом наперед. Он уже находился в том, чего еще не было для окружающих, но что уже было для него в высшей реальности. Высшая реальность находится вне времени. И вера всегда находится... Вера – это вот ключ к высшей реальности. Если я только пробую, начинаю верить, не отбрасываю это с порога, я все более и более уверенно этим ключом начинаю отпирать врата в невозможное. И этот человек после этого, у него все изменилось. Это произошло с ним давно. Он сейчас ведет довольно-таки активную творческую жизнь, и он с тех пор ни разу не выпил. Вы знаете, может быть, смешной пример, потому что, ну, пьяница, он всегда немножко смешон для людей не пьющих. Но вообще, если в это вдуматься, это вопрос жизни и смерти. Это был вопрос жизни и смерти. Потому что человек умирал, он уже был по больницам, все такое. Он был источником боли, скорби, разочарования, горя для своих друзей, для своей семьи. И вдруг все меняется. И меняется в эту точку вне времени. Когда вдруг он получил то, чего у него еще нет. Вот на высокой степени реальности это возможно. И я хочу повторить, что инструмент, с помощью которого можно подступиться к этой высокой степени реальности, к которое превосходит своими возможностями низшую степень реальности, это вера. Может быть, я сделаю небольшой перерыв, а вы, Алеша, что-нибудь скажете?
Ой, я прямо слушаю, соглашаюсь. Я еще хотел как раз-таки вот задать вам такой вопрос, потому что мы же все-таки говорим о вере, которая исцеляет, а вы вот сами прекрасно вот привели пример. Вы знаете, что меня... Но меня это уже не пугает, да, вот во всем этом. Я понимаю, что, как вот есть такое понятие, да, работа любви. Mm-hmm. Что вот мы говорим, и вы говорите про такую территорию, где нету последовательности. Ну, там, делай раз, делай два, делай три, делай четыре, mm-hmm. и у тебя вот сверкнет, как говорится, духовное видение, и все у тебя наладится. Это такой вот путь... Ну, я не знаю, такой вот собирательный, где ты по крупицам собираешь, да. И, наверное, тут самое, да. Ну, это, наверное, почему нужны другие люди, которые идут тем же самым путем, потому что иногда очень сложно собирать, когда нет пока никакого результата. Я почему с этого и начал, что уверенность в невидимом, да, вот это, угу. И что действительно Бог обязательно вознаградит все наши поиски, и мы должны держать это в сердце, взращивать в себе вот это, ну, как сказать, внутреннее желание, потому что, ну, чем дальше, наверное, тем больше я понимаю, что того, что я действительно хочу, со мной не может не произойти. И вопрос для меня, наверное, стоит, вот, когда речь идет о целительной вере, когда я смотрю на что-то, что я хочу в себе, да, изменить, что мне чаще всего не хватает вот этого глубокого желания, на которое ссылается, ну, вот, Тарковский, да, в «Сталкере», когда он приходит на вот эту территорию, где исполняются все вот желания, угу. И вот когда я там где-то перед Богом стою, я понимаю, что... Это что-то, что должно проснуться во мне. И иногда не совсем понятно, как это можно делать. Ну, хотя я понимаю, что там где-то это поэзия, где-то это любовь и принятие, и тепло другого человека, где-то это священный текст. Да, вот как мы с вами говорили, что об этом надо обязательно поговорить, потому что вот эту энергию брать надо же откуда-то. Да, вот и священные книги, тексты, вот как и мы читали, и Новый Завет, и Конфуция, можно было очень многих поэтов почитать, можно было, как вначале мы начали с Илона Маска, и вот первых людей, которые строили самолеты, это что-то такое вот потрясающее, и это что-то такое в хорошем смысле неопределенное, что ли.
Тут есть несколько подводных камней. И я хочу их назвать, потому что я на них здорово спотыкался. Есть так называемая интеллектуальная вера. Это вера в некоторые правильные понятия. И я, когда начал ходить в церковь, я, как человек с определенного типа сознания, как нас учили в университете, надо... запомнить, разбить по категориям, расставить и этим всем потом оперировать. Я начал изучать историю церкви. Я начал изучать все эти богословские чудесные правила, чудесные конструкции, освоенные другими людьми. Я читал великолепную богословскую литературу, начиная с исповеди блаженного Августина и там уже дальше, до современных богословов, до там, Бердяева, скажем, Флоренского, классика, золотая классика нашего богословия. И у меня набралось очень много первокачественной информации, но я тогда не разделял, хотя уже имел опыт, понятие и живую веру. Я когда читал все это, мне казалось, что душа моя полна благодати, и я думал, что это одно и то же. Чтение и вот это вот благодать. Вот я думал, что чем больше я правильных понятий наберу, тем больше, тем лучше мне будет. Во-первых, посылка уже совершенно неправильная, потому что это был эгоистический подход. Это был подход вот того самого пространства времени, где мне должно, вот от моих действий мне должно быть хорошо. В духовном мире это не совсем
еще
так.
Еще там знание, сила, да, что я там знаю, могу,
да, конечно,
конструировать,
совершенно
контролировать.
Верно, совершенно верно, потому что знание и сила дает власть. То есть я хотел владеть вот этим хорошо, что мне предлагает Бог. И, ну, вы знаете, у Эриха Фрома есть такая книга гениальная совершенно «Быть и иметь». Он говорит, либо ты имеешь, и тогда у тебя, возможно, есть какая-то власть. У тебя много денег, у тебя там много вещей и все такое. Либо ты есть, ты находишься вот в этом вот вечном сейчас, стараешься находиться, о котором говорит Христос, прежде чем был Авраам, я есть. И это владение и невладение. Это совершенно разные модальности бытия. И вот я находился в той модальности, которая мне говорила, тебе надо много иметь. Тебе надо много иметь знаний, чтобы властвовать ситуацией, чтобы властвовать тем, чтобы тебе было хорошо. Насколько же я позже понял, что для того, чтобы мне было хорошо, надо отказаться от желания, чтобы мне было хорошо. Не гнаться за этим желанием. Надо делать те действия, а хорошо явится само по себе. Оно придет от Бога, а не от моих действий. Мои действия просто расчистят ему путь. Что такое большая степень реальности в этом случае? Отказ от моего эгоистического мышления. Вообще, как мы формируем свою жизнь? Как мы получаем то, что окружает нас? У кого-то достаток, у кого-то ущерб, у кого-то потрясающий взлет над реальностью, над низкой реальностью. У кого-то еле-еле люди концы с концами каждый день сводят. Мы это получаем благодаря нашей вере. Потому что вера сама по себе, она ни хороша, ни плоха. Важно, во что мы верим. Если я верю в те установки, которые я получил в не очень здоровой семье, или я получил от не очень здоровых людей, или я верю в понятие, это ложный путь. Если я верю в понятие, в моей жизни будут присутствовать понятия. Понятия благодати, понятия о Боге. Но сам Бог, сама благодать, они не будут присутствовать в моей жизни. Я свой инструмент туда не направил. Я положил себе в карман это. Я положил в карман там несколько сотен прочитанных томов по богословию и вообразил, что я духовный человек. Ничего подобного. Мне все намного проще. Не надо изучать все это, не надо все это запоминать. Это все хорошие вещи, но не это главное. А главное вне понятий. Главное, вне категории. Интеллектуальное знание – это вещь очень условная. Почему? Это как лестница. Если мне надо подниматься на все больше и больше интеллектуальное знание, мне надо все время отказываться от каких-то установок. Поэтому, вы знаете, вера – это что-то очень живое. Это то, что растет как дерево. Росток, который только-только приподнялся из-под земли, и огромная яблоня, с которой собирают колоссальный урожай, они вообще не похожи друг на друга, но и то, и другое яблоня. И этот росток – это яблоня. И вот это вот расцветшее дерево – это тоже яблоня. Это одно и то же на разных ступенях развития. И то же самое то мое представление о Христе, которое я имел, нельзя одно и то же представление о Христе положить себе в карман и всю жизнь с ним пройти. Чушь это полная, потому что вера растет, она развивается. Это не значит, что я предаю Христа, увидя его в новом свете. более глубоко, вступив в нем куда более глубокие отношения. Это не значит, что тот Христос был неправильный. Та яблоня, которая росточек, большая яблоня эту маленькую яблоню не предает, она развивается. Но в то же самое время она умирает для той маленькой яблони. Той маленькой яблони в тот момент, когда есть большая, уже нет. Она исчезла, она погибла. Вы знаете, это вещи, они очень простые на самом деле, но труднее всего дается верующему человеку простота и незащищенность. А тут идет удивительная вещь, что мне дан инструмент вера. Я могу выстроить свою жизнь. Я могу сознательно, вот то, что сейчас называется позитивным мышлением, или сейчас масса книг, да, как стать богатым и все такое. Я начинаю тренировать свои мозги 24 часа в сутки. Что я очень изобильный человек, что у меня все есть, что у меня вот уже машина в гараже. У многих получается. Потому что они начинают в это верить. Они так свои мозги натренировали дисциплиной, что они начинают в это верить. Они раскрываются более широким возможностям. Но, повторяю, есть вера абсолютная и есть вера обусловленная. И это совершенно разные вещи. Вот смотрите, этот человек, он вдруг увидел, что его обманывают, этот китаец. И он лишился дара чудотворения. Почему? Потому что он поставил на царедворцев, на императора. А эти люди оказались не тем камнем, на который стоит ставить. И все. Он свое счастье утратил. И то же самое и с нами. У нас всегда есть два выбора. Вот эти подводные камни. Первое – это интеллектуальная вера. Это можно закопаться, написать кучу книг по богословию, прочитать 10 куч этих книг про богословию и не встретить Христа, и не стать счастливым. Это ходить, как я это делал, вооруженным цитатами и при любом удобном случае шпарить эти цитаты, которые, кроме как интеллекту и чувству некоторого самодовольства, ничему не служат. Цитата – вещь вообще ужасная, опасная. И в некоторых ситуациях, когда человек застревает на ней, он становится просто культурным христианином. Но он не становится истинным христианином. Он становится христианином с точки зрения религиозной культуры. Он знает, он может объяснить, он покажет, он растолкует правила поведения в церкви. Он может поддержать разговор о том, как троичность понимал, там, допустим, Андрей Рублев в изобразительном ряде, ну и так далее. Но при этом этот человек не чувствует Бога. Хотя он не согласится с этим никогда, потому что ему кажется, что эти знания – это и есть Бог. Но он находится как раз на той степени реальности низкой. Что же нам надо? Для нас это все инструменты, все эти книжки, все эти другие вещи. Без практики, без простых вещей. Помоги кому-то, сходи к кому-то в больницу. Есть у тебя друг, который страдает, подойди к нему, приди к нему, посиди с ним. Вот без этих простых вещей не работает. Не работает общение с Богом. И поэтому вера, повторяю, может быть либо относительной, когда она строится на песке, либо вера может быть стремиться к абсолюту, да, когда сердце начинает открываться тому, что может быть выражено коротким словом «ты» с большой буквы. «Ты». Вот «ты» и кроме тебя мне ничего не надо. «Ты», остальное все приложится. Вот такая установка, она достаточно опасная, потому что сразу начинаются подозрения. Ну, хорошо, вот «ты». А вот у меня семья, мне мои ребята говорят, знакомые. Мне же надо крутиться целый день. И вот он сидит с айфоном, с этим, с самсунгом, он целый день сидит в машине, крутится, у него там действительно большое производство и все такое. Он говорит, ну если я скажу «ты», а все остальное куда-то уйдет. Вера – ключ к высшей степени реальности. Но вера не в понятие. Вера не в определенных людей, не в империю, не в Соединенные Штаты Америки, не в Россию, над вера в то, что превосходит все. Вера в то, что если мы от всего откажемся, мы это не потеряем. Мы можем потерять все, но мы это не потеряем, и наша жизнь будет все более и более богатой. Это удивительная вещь. И вот эти вещи не надо путать. Относительную веру, веру в понятия, веру в какие-то конечные вещи, я хочу изобилия, богатства. Повторяю, это все вещи хорошие, но вы обязательно заработаете на них себе депрессию или опустошение. И только устремление к короткому слову «ты» с большой буквы спасет всегда и везде. Я, в общем, все, что хотел сказать, я мог еще долго говорить.
Но у нас прямо остается 2 минуты. Но я думаю, вы уже замечательно все сказали. Я вот тоже хотел в той передаче не смог, и как-то вот это хорошее такое подведение итогов, чтобы мы строили свою жизнь на камне веры, а не на песке наших неустойчивых мыслей. Да, и вот сейчас много вообще говорят о мета-историях, да, вот о каких-то вот историях, которые мы проживаем. И действительно, вот это очень важная наука, врастать, знаете, в такую настоящую историю нашей жизни. Я Алексей, да, я могу рассматривать себя как человека, который живет в Москве. Там я могу себя рассматривать как пастора, я могу рассматривать себя там как мужа, как сына, но я могу себя рассматривать в рамках священной истории, да, что когда-то давно, когда еще ничего не было, Бог задумал меня. Да, и Он послал меня в этот мир. История, которая со мной произошла, со всеми ее, по-земному говоря, плюсами и минусами, да, это вот та очень важная реальность, которая делает меня готовым для той миссии, с которой я был сюда послан. Да, в этой истории появляются такие вот, ну, максимумы, которые, на которых и стоит строить жизнь, что, например, любовь, которая сильнее смерти, да, вот, и я могу жить там своей земной историей, что, например, вот складывались у меня одни отношения, не сложились, другие отношения не сложились, там, с одним там священником не сложилось, с другим не сложилось, и вообще на земле как-то все не очень.
Да, да.
Вот, либо я могу говорить, что крепче смерть и любовь, и что эти непростые истории были частью вот той большой истории, в которой, ну, действительно, и Бог меня любит, и людей Он вовремя посылает, и учителей Он вовремя посылает, и у всего, что вокруг меня происходит, есть какое-то вот такое назначение привести меня вот в эту высшую степень реальности, про которую вы говорили. Вот, но у нас закончилось время. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и спасибо вам, Андрей Михайлович.
Спасибо вам.